Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Сегодня у нас в гостях писатель, журналист, сценарист Ольга Колпакова. Из-под ее пера вышло больше 90 книг для детей, художественных и познавательных. Я пишу для своих детей, для знакомых своих детей, для детей, которых я не знаю лично, и для ребенка внутри себя, говорит писательница. Пишу о том, что мне самой интересно, что меня волнует. Пишу о том, что меня волнует в моих детях, в детях вокруг меня, во взрослых вокруг этих детей. Родилась Ольга Колпакова в Алтайском крае, в семье учителей. Родители часто брали дочку с собой на работу. Вместе ходили в походы, делали стенгазету, учились фотоделу.
Атмосфера была очень теплая, и родители покупали книги, насколько это тогда было возможно, и читали вслух, и игрушки какие тоже были возможны. А еще это такой вот достаточно важный момент, что у нас была свобода. То есть ты можешь спокойно выйти на улицу, перебежать через улицу, через огород там, какой-то подружки, бегать по деревне, там, заниматься какими-то своими делами. И ты не был под постоянным контролем с телефоном, да, когда мама там каждые 10 минут должна получить отчет, где ты, что ты поел, шапку надел. И мне кажется, что вот этот вот рефлекс свободы, он, ну, просто дал возможность какого-то творческого развития еще, потому что, ну, это стрессовая ситуация, когда ты все время отчитываешься, все время кому-то что-то должен рассказывать.
Ольга Колпакова с детства сочиняла сказки, в которых нужно было что-то дорисовывать, доклеивать и додумывать.
Сработало то, что я, прочитав все книги, которые мне были интересны, ну, там, Лингрен, Милны, вот, вся классика вот эта вот совершенно прекрасная и зарубежная, и советская, Тимура и его команда, что там еще было. Вот и я поняла, что мне не хватает книжек-то. Я села сочинять сама. Вот это был такой вот первый опыт. Я помню, что в 7 лет я пыталась сочинять какие-то стихи, а в 10 уже села за прозу. И были какие-то рукописные тетрадки, где я придумывала тоже приключения, придумывала героев. Но не собиралась тогда быть писателем каким. Конечно, я как папа с мамой сначала хотела быть педагогом, совершенно, да, понятное желание. Когда подросла, мне вдруг захотелось быть артисткой кукольного театра, и я наделала кукол самодельных очень-очень много, и бедная бабушка, которая, она у нас, у нее проблема с ногами, она очень плохо ходила, и она была вынуждена сидеть и все вот это вот смотреть. Все эти мои представления. То есть у меня всегда был зритель, который пытался быть благодарным. Тоже, в общем, как-то это, наверное, сыграло до сих пор. Вот я, когда выступаю перед детьми, это всегда элементы какого-то маленького театра. То есть мы всегда с ними играем, я приношу какие-то вот... У меня есть там всякие смешные игрушки, с которых мы что-то там делаем, разыгрываем, сочиняем. Ну, в общем, да, да, с детства, в общем, много ниточек потянулось.
В старших классах Ольга захотела стать журналистом. Писала в краевую и районную газеты, делала материалы на радио. Затем на факультете журналистики вела юнкоровский кружок. Ольгой был даже написан учебник по журналистике, который многие кружки используют до сих пор. А первой настоящей книгой, которая вышла большим тиражом и имела огромный успех, стала книга «Морозейка -2» о приключениях маленького Деда Мороза.
Представьте, вы такие письмо Деду Морозу написали, вам дверь стучатся, и вот такой вот Дед Мороз доходит. Ну, всего лишь -2 градуса. Вот как есть какие-то Деда Морозы -40, -72, там где-нибудь в Эмиконе. А у нас -2 градуса пришел к тебе Дед Мороз. Вот что он может принести, как ему вообще жить? И он же хочет быть настоящим Дедом Морозом, он тоже хочет делать настоящие чудеса, настоящие валенки у него должны быть, там, настоящий посох. И как мы друг от друга отличаемся, так я придумала, что и Деда Мороза, наверное, друг от друга отличаются, ну, как минимум по температуре, значит, по размеру. Ну, вот у него размер мороженки, температура мороженки -2 градуса. И это тоже выросло из школы, когда я работала после университета в школе. Там дети 2 класса писали письма Деду Морозу. Тогда не было никакого Великого Устюга. И эти письма просто передали мне, причем письма, это были очень необычные, сейчас детям это их папы и мамы практически, получается, писали, они не просили подарки, они спрашивали. Было очень интересно узнать, и как делается волшебство, и чем ты занимаешься летом, и как ты выбираешь снегурочек. То есть там были очень всячески разные интересные вопросы. И в результате на основе вот того, что интересно к детям, появилось сразу несколько новогодних книжек. И вот Новый год, наверное, до сих пор остается таким моим любимым праздником, потому что прошло уже 20 с лишним лет, а я опять написала книгу про Новый год.
Новогодние истории, пожалуй, любимый жанр писательницы Ольги Колпаковой. Тут и школа для снегурочек, и книга о зимних волшебниках «Дед Мороз и его братья», и даже детективная история «Посох Деда Мороза», а также рецепты счастливого Нового года в книге «Будущее будет». Но есть среди этих веселых детских книг очень необычная повесть «Полынная елка».
Это книга о том, как во время Великой Отечественной войны родители пытались подарить праздник детям. Ничего не было, да, есть нечего, елок нет, потому что все деревья тоже отправлены там на приклады и прочее. И полынь стала таким символом вот этого времени, когда полынью топили печки, из полыни, из палочки делали перышки. Кстати, вот дети, они очень плохо представляют, иногда современные, вот, они знают, что писали пером, но сразу представляют гусиное перо. Да? Я всегда на встрече ношу вот перо, ношу чернильницу, когда мы говорим про вот эти старые времена, и они пробуют написать, да, как наши дедушки писали. То есть очень интересно, но это вот тоже такой отдельный разговор, когда так необычно с книжкой можно поработать. И полынь стала символом и самого праздника, самого Рождества, когда мама, бабушка и старшая сестра из полыни пытаются смастерить елку. И героиня этой книги – это реальный человек, это моя учительница немецкого языка. Она сейчас живет в Германии, ей 80 с лишним лет. И она, делясь своими воспоминаниями, она всегда говорила: «У меня не было детства, у меня не было детства». И действительно его не было, потому что когда ребенок 8 лет пошел в школу, у нее было уже 3 года рабочего стажа. Ну, какое может быть детство во время войны? Вот такое вот. Но был очень яркий момент. Тот, который мы ждали весь год, это Рождество, когда могли исполниться твои желания. И вот этот вот символ этого света, это то, что могло удержать человека, да, это то, что дарило радость потом на целый год. Иногда желания исполнялись, иногда они не исполнялись, и как ребенок к этому относился. Книга про это.
Еще в детстве, будучи юнкором, Ольга Колпакова написала небольшую заметку в районную газету о том, как депортировали немцев. Это не было серьезным разбором, а просто маленькой историей. И эта заметка получила неимоверные критические отзывы некоторых односельчан. Тогда не все были готовы это принять. Поэтому спустя годы, написав «Полынную елку», автор понимала, будет непросто.
Книга про то, когда ты думаешь, вот эти все беды, которые на нас, за что, а почему они? И вот если Бог есть, то он на какой стороне тогда, когда со мной такое происходит? И бабушка у них была глубоко верующая, она объясняла внучкам так, что вот если Бог нас любит, то он нас испытывает. Но для ребенка это был не тот ответ, который он мог понять и вообще как-то к своей жизни применить. И когда я стала писать эту книгу, я, как этот же ребенок, я пыталась разобраться в этом и понять, ну, в чем находить опору, где, за что держаться. И мы очень тщательно вспоминали с Марихей ее историю, и вот точечно выкристаллизовались такие моменты, что только люди помогали друг другу, и благодаря этому, ну вот одни люди пытались уничтожить, да, другие люди пытались спасти. Каждый всегда делал выбор между добром и злом, и в этом случае вот добро победило. Девочки выжили, не все, одна сестра вот как раз-таки погибла. Но вот моменты, когда тебе приносят горячий суп после долгой дороги, трудные, когда тебе делятся с тобой огнем, когда тебе помогают и доказывают, не боятся сказать, что да, они не украли поросенка, это волк утащил поросенка, да, то есть это тоже надо было иметь смелость, чтобы как бы выступить не на стороне сильного, а на стороне правды. Вот. И вот это как раз-таки мог бы быть ответ, что Бог мог действовать через людей, которые помогали в этот момент. И вот это вот могло дать силы, и благодаря этому, может быть, они выжили. Ну, книга, я так рассказываю, как о какой-то сложной вещи, да, на самом деле, ну да, наверное, какой-то вот подтекст взрослые из этого как раз такой вот и вытащат. А дети будут читать о жизни маленьких девчонок во время войны. Написана она очень легко, именно поэтому, очень простыми словами. Именно поэтому ее вот так вот сразу и перевели на немецкий, и сделали рабочую тетрадь для тех, кто учит немецкий язык, потому что это все, ну, в общем, легко оказалось адаптировать. И темы оказались такие достаточно интересные и важные, где очень много можно про это говорить. Как они едут в Сибирь, что они едят, как они работают. Ну, то есть вот какие-то вот такие совершенно с каждой семьей, наверное, связанные вещи, показанные через одну семью, и ребенок будет читать и сравнивать, а как у него, да, или узнавать, а как у его дедушек и бабушек.
Ольга Колпакова говорит, что очень важно записывать свои воспоминания, даже если они иногда кажутся банальными и неинтересными. Даже если сейчас ваши дети и внуки могут не интересоваться вашей молодостью, поскольку у них другие задачи, а потом спросить будет не у кого. А если вы запишете свои воспоминания, это будет весомым вкладом в общенациональную копилку, потому что по таким крупицам и собирается история.
Когда ребенок будет читать эту книгу, какие-то моменты его очень огорчат. То есть он расстроится вместе с этими героями, да, то есть он эмоционально, конечно, почувствует, что что-то там не так, да. Какие-то, где-то он улыбнется, несмотря на вот все вот это вот, да, то есть есть какие-то такие вот моменты светлые. И что-то родителю нужно будет очень объяснить, очень. То есть, может быть, ребенок не спросит, но как он не спрашивает смысл курочки рябы? То есть мы же рассказали 5 раз. А почему они плакали? Мышка яйцо разбила. Они же хотели, чтобы яйцо разбилось. Вот, получите. А что реветь-то? То есть ребенок, ему это не важно, да, ему важно интересную историю узнать. Он не будет вам пересказывать мифические корни, значит, в сказке. Вот. И, наверное, здесь точно так же. Ребенок будет следить за сюжетом, будет переживать с Миной, которая пошла к колдуньи за огнем, да, будет переживать из-за Чумичева, который там обзывается, из-за злого петуха, который там на нее нападает, все время там в голову клюет. То есть он просто будет переживать вот над теми моментами, которые ему понятны, которые он узнает, которые он может примерить на себя, и где он понимает, почему герой себя ведет именно таким образом. Вот. Когда ему непонятно, а финальная сцена такая, которую, например, ребенок не поймет подтекста из этой сцены. Так, наверное, я не буду ее рассказывать, да? Потому что не всю книгу. И ее поймет взрослый. И он захочет, он может рассказать, да? Почему вот у детей впереди иконы, а сзади стоят, за спиной в открытой двери стоят люди. Вот. И может объяснить ребенку, а может просто сказать, о, они обрадовались, война закончилась. Да? То есть, ну вот вариант, сейчас он это не поймет, может быть, когда-то поймет потом. Вот. И мы взрослые же книжки мы точно так же читаем. Либо мы что не понимаем, мы придумаем объяснение, почему так себя герои ведут. Да, но мы не можем в голову автора погрузиться полностью и вот прям все считать. А может быть, и не надо это делать. То есть книга живет, когда ты ее читаешь, и ты даешь ей вторую жизнь, и ты вкладываешь в нее свои смыслы, и она все равно тебя обогащает. Ну, иногда подтверждает твое мнение, иногда она расходится с твоим ощущением, например, мира. И это тоже важно, это тоже интересно, это тоже обогащает.
Ольга Колпакова пишет прекрасные книги для детей. А еще она очень образно рассказывает, почему книги читать полезнее, чем смотреть телевизор. Зритель только нажимает на кнопочку и получает все готовенькое. И мозг его ничем не загружен. Никаких нейронных соединений не возникает. Мы смотрим то, что привычно. Отдыхаем и расслабляемся. А когда мы открываем книжку, мы сами создаем кино в своей голове. И это влияет на наше развитие. Когда мы смотрим телевизор или играем на компьютере, у нас нет времени на то, чтобы подумать и сформировать свое мнение. А с книгой это происходит. Мы возвращаемся, перечитываем, думаем и делимся с кем-то впечатлениями. Это более глубокий процесс. И это как шкатулка, из которой ты достаешь драгоценности. Всего вам самого доброго и до встречи через неделю. До свидания.